Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Марусь Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 42.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Во втором сезоне мы продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
Сегодня будет сложная и довольно серьезная тема. Множество вещей, которые кажутся вроде бы безобидными, могут нанести серьезный урон нашей психике. Непрошенный совет похудеть или постоянные сомнения в вашем чувстве юмора могут стать проявлением газлайтинга. Тема токсичности, особенно в рабочем коллективе, тоже стала одной из самых обсуждаемых сейчас. При этом подразумеваться могут очень разные вещи – от харассмента и дискриминации до эмоциональной холодности и обесценивания стараний коллег и сотрудников. И где-то рядом с газлайтингом и токсичностью стоит абьюз. Слово, которое часто всплывает в информационном потоке, тоже обозначающее очень широкий спектр действий – от устных манипуляций до физического насилия.
Сегодня эти термины – абьюз, токсичность, газлайтинг – могут вызывать раздражение. Они не только часто используются некорректно и отрываются от контекста, но и становятся почвой для навешивания ярлыков и даже создания мемов, что в свою очередь может усложнить путь к достижению ментального здоровья.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Не стесняйтесь, присылайте свои рассказы и истории. Ссылку на бот мы оставили в описании этого выпуска.
А разбираться в том, что же такое токсичность, газлайтинг и абьюз, и как с ними бороться, а также что делать, если заметил в себе признаки такого поведения, мы будем вместе с когнитивно-поведенческим терапевтом, кандидатом психологических наук Ольгой Самосват.
Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Что сегодня мы будем называть абьюзом? Что вообще такое абьюз?
Немного подушню в самом начале.
Я думаю, что тема такая, что душнить мы будем весь выпуск.
Абьюз вообще очень новое определение для психологии. Хотя кажется, что просто мы его не знали, оно было. Но вообще говорили про тиранию, про домашнее насилие, говорили про вот там супружескую жестокость. Не было понятия такого широкого абьюз. Его, по сути, ввел ТикТок, если так уж прямо говорить. То есть только в 2010-х годах в феминизме в социальных сетях начало появляться упоминание слова «абьюз», 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 а ТикТок в 20-м уже популяризировал это определение. И то, что мы сейчас называем абьюзом, получается такой кашей, именно потому что явление очень новое, собирательное, и все туда складывают все, что найдут нехорошее. Абьюз – это такие отношения, в которых один партнер или несколько партнеров друг к другу применяют какое-то насилие с целью в этих отношениях сделать так, чтобы было комфортно именно этому партнеру, который это насилие применяет. Насилие может быть разное – и физическое, и психологическое, экономическое, в том числе там, интеллектуальное, духовное. То есть любая сфера границ человека может быть нарушена. Абьюз – это именно что-то жестокое, что-то связанное с насилием.
А можете примеры привести?
Ну, это отношения, где, например, муж берет под контроль свою жену и говорит: «Все траты ты будешь согласовывать только со мной. Каждый рубль ты должна мне отчитаться, принести чек, не дай бог ты там потратишь и не скажешь». Это абьюз, потому что человек применяет экономическое насилие к другому человеку, не дает ему распоряжаться, в том числе свободно, какой-то частью денег, а полностью берет под контроль жизнь этого человека. Это может быть физическое насилие, где человек буквально бьет другого или там толкает, хватает его. Психологическое насилие, где можно говорить: «Да ты без меня кто такая? Сейчас я тебя ударю, я тебя запру, ты ужасная мать». Ну и в том числе человек может просто издеваться над другим человеком, высмеивая все его достижения, говоря, что это глупости, что ты глупая, и всячески этого человека унижать и обижать. То есть вот это и будет абьюзом.
Абьюз гендерно окрашен?
Вообще абьюз присутствует во всех отношениях, но мы чаще говорим про абьюз мужчин против женщин, потому что, во-первых, он более подсвечен, в том числе феминистическими движениями, а во-вторых, так происходит, что именно про этот абьюз мы говорим спокойно и прямо, потому что хотим защитить женщин. А мужчины часто не признаются, что они подвержены абьюзу, потому что хотят сохранить свой вид сильного, властного мужчины. Мол, нет, со мной такое не может произойти. Но если говорить серьезно, то абьюз – это история в две стороны.
А токсичность и газлайтинг – это как бы производные от абьюза или это понятия, которые параллельно идут?
Газлайтинг – это только один конкретный метод, который может применять абьюзер в отношениях. То есть это просто метод. Я так на тебя воздействую. Токсичный человек, он может не применять насилие и при этом создавать атмосферу невыносимости быть вместе. Но не потому, что он насилие применяет, а вот ноет постоянно. Постоянно там что-то недоволен, обесценивает, чувство вины вызывает. То есть токсик не обязательно абьюзер. А вот абьюзер точно токсик.
А метод газлайтинга – это что? Тоже давайте разъясним. Окей. Может быть, не все знают, и это хорошо, если кто-то не знает.
Газлайтинг – это такой вот условный метод насилия в отношениях, когда другой человек пытается вызвать у своей жертвы ощущение, что с ней что-то не так, и ставит под сомнение, в принципе, ее там, психическое состояние, ее эмоции. То есть мы заставляем другого человека поверить, что с ним что-то не так, и он в чем-то не прав. Если мы просто прямые абьюзеры, например, используем обычную манипуляцию, мы в лоб говорим человеку: «Ты тупая», да? А в газлайтинге мы говорим: «Ну ты подумай, мне кажется, ты несешь сейчас какую-то ерунду, ты бы проверила свои факты, мне кажется, ты не права». То есть мы заставляем другого человека самого сделать такой вывод, что, блин, ну может, я правда тупая, раз он так говорит. Газлайтинг – это тема, которая началась в 1934 году.
В отличие от абьюза, да?
В отличие от абьюза. Буквально означает «газовый свет» по названию пьесы, которая, собственно, вскрыла, что такое может существовать. Там в пьесе муж пытался свести с ума свою жену тем, что он подкручивал газовый свет, оно освещение менялось, и она говорит: «Я вижу, что освещение меняется». Он говорит: «Нет, ничего не поменялось. Тебе кажется, может, тебе надо как-то сходить к врачу? Может, с тобой что-то не так?» И потом, когда сняли фильм на эту тему, газлайтинг стал очень распространенным. Мне кажется, это стало в том числе одна из причин, почему абьюзинг стали изучать так пристально, что поняли, что это может быть настолько опасно. В газлайтинге человек может буквально нас свести с ума, мы начнем подозревать, что с нами действительно что-то не так, и вплоть до того, что мы реально можем оказаться в психушке. Потому что человек может подменять наши воспоминания, может отрицать наши воспоминания, может подсказывать нам неверные чувства, может буквально ошибочно или ложно говорить о явлениях, которые сейчас происходят. То есть мы можем выйти на улицу и сказать: «Идет дождь», а он скажет: «Тебе кажется, дождя нет». Его нет. Ты что?
Кошмар
как?
Какой.
Я была в таких отношениях, только в рабочих, да.
На работе такое часто встречается, когда начальник дает какое-то поручение, мы потом к нему подходим с этим поручением, он говорит: «Вы не так сделали, я по-другому говорил». И мы можем показывать ему бумагу, где под запись написано, он скажет: «Вы чего? Что вы тут мне...»
Дебилы.
«Да. Что вы мне тут придумываете? Я что, не помню, что я говорил?» И такие отношения очень опасны. То есть одно дело, когда кто-то нас бьет, и мы это видим глазами, и понимаем, что это кто-то нас бьет, да, а не мы сами себя. И другое дело, когда нас аккуратненько сводят с ума.
А как бороться с этим? Во-первых, как распознать, потому что ты же начинаешь тихонечко сходить с ума действительно и что-то в себе подозревать.
Наши границы нам сразу подскажут. Если мы видим, что дождь идет, а другой человек говорит: «Дождя нет», мы доверяем своим ощущениям в первую очередь.
Но мы просто молчим и такие: «Ну ладно, думай, как хочешь». Или что? Или мы доказываем, что идет дождь, берем ведро, ставим его, чтобы в него набралась вода.
Если мы не в безопасности, то мы действительно не входим в этот разговор. Мы просто понимаем, что «Ага, конечно, до свидания». Сами думайте, что хотите. Но если мы в безопасности, и это история отношений, то мы можем, да, буквально поставить ведро и сказать: «Что это такое происходит? Зачем ты это делаешь?» Если человек: «Ха-ха-ха-ха, я хотел пошутить», то мы четко расставляем границы, что такие шутки неприемлемы. Если такое еще раз будет, до свидания. А если человек пытается играть в эту игру дальше, ну, крестимся и отходим от него подальше, потому что явно человек для нас опасен.
Если это начальник, то мы либо переходим в другую команду, либо увольняемся.
Если это систематическая история, 100% уходим как можно скорее. Если это история просто из области, что он пытается нас так заставить что-то сделать в обход, но это не систематическая история, то мы можем улыбнуться, кивнуть головой и не делать это. Я сама с таким столкнулась, когда моя начальница говорила: «Вам надо писать больше научных статей, у вас с русским проблема, плохо пишете». Я говорю: «Ха-ха-ха, очень смешно, победительница всех школьных олимпиад и премию получила по литературе русскому». Я такая: «Угу, окей, классно, но делать я этого не собираюсь, потому что я вижу, что вы мной манипулируете». То есть мы должны сами себя понимать хорошо и знать свои границы, чтобы вовремя отследить, что человек нам пытается навязать какую-то мысль или оценку, которые нам не соответствуют.
А газлайтеры, они так самоутверждаются или для чего это делают?
Ну, это может быть и вот условный злодей, который действительно что-то задумал нехорошее по отношению к нам. Это может быть газлайтинг, это же метод, как метод абьюзера, который пытается нас так взять под контроль, чтобы мы подчинялись ему в этих отношениях и делали то, что он хочет, и не делали то, что он не хочет. Или это, ну, может быть, случайная шутка, которая зашла слишком далеко, и это очень опасно, такие шутки. Не стоит так шутить с другим человеком.
Мы сейчас говорим об этих терминах в контексте отношений с другими людьми. А можно ли сказать, что в абьюзивных, токсичных отношениях ты состоишь сам с собой?
Вообще, да. Mm-hmm. Это звучит смешно, потому что кажется, что ну, мы сами себя уже не будем так мучить. Но на самом деле есть такой принцип в психологии зеркального отношения, обратного отношения, что как мы относимся к другим людям, мы точно так же относимся к себе. Методы одни и те же. Поэтому если мы будем токсичными с другими людьми, то мы точно так же будем токсичны и сами с собой. Если мы видим девушку в отношениях, которая абьюзит своего парня, к себе она тоже хорошо не относится. У нее тоже есть какие-то проблемы.
Вот это поворот.
Угу. Сюда же входит self-harm, какие-то негативные установки о себе. Какие еще есть способы воздействия на самого себя?
Ну, на самого себя можно прекрасно воздействовать обесцениванием, говоря, какая я ужасная, и все, что я делаю, не имеет значения. Можно прекрасно навешивать на себя ярлыки, называть себя разными нехорошими словами. Можно применять к себе насилие физическое, психологическое, экономическое. Каждый человек очень изобретателен в том, как над собой издеваться.
Предлагаю послушать историю Софьи Гончаровой. Ей 19 лет. Она редактор подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола и автор Forbes Young. Она расскажет о том, почему отношения могут стать токсичными и как с этим быть.
Мне приходилось сталкиваться и с абьюзом, и с токсичностью, с газлайтингом, наверное, в меньшей степени, потому что это совсем страшная вещь. Абьюз для меня — это проявление вообще любого насилия в отношениях, причем в любых, будь то отношения с самим собой, когда сам себе что-то запрещаешь, потому что там недостаточно хорошо поработал, например. В отношениях семейных, когда тебя заставляют там, что-то делать против твоего желания. В отношениях романтических, когда партнер что-то запрещает, не позволяет, заставляет там, чувствовать себя виноватым за что-то или думать что-то там неправильно, значит, живешь и думаешь. С токсичностью немножко сложнее. Наверное, токсичность происходит тогда, когда в отношениях нарушается связь, портится коммуникация. И для того, чтобы эту коммуникацию обратно настроить на правильный лад, очень важен открытый, отрефлексированный диалог двух эмоционально доступных людей. Я вообще считаю, что решение всех проблем человеческих лежит в рефлексии, в саморефлексии, в рефлексии с другими людьми и в умении вести диалог, быть открытым в диалоге, честным, и с самим собой, и с другими людьми. И токсичность, на мой взгляд, начинается в тот момент, когда ты сам из-за чего-то переживаешь, чувствуешь себя плохо, не можешь набраться достаточно сил, чтобы дать какой-то честный ответ или сложный ответ на какую-то проблему или вопрос, и начинаешь токсично общаться. Но здесь просто важно уметь остановить себя, отследить это, признаться себе в том, что да, это негативные эмоции существуют, но ну, это не грех, и нужно просто принять ее и действовать из этой негативной эмоции. Или просто признаться партнеру в том, что сегодня я себя не очень хорошо чувствую, поэтому могу быть немножко там злым, неприятным, нехорошим. Но я надеюсь, что ты все равно будешь меня любить, несмотря на разность моих настроений.
Софья прям все четенько сказала.
Прокачана.
Да, видно, человек разбирается в теме.
У меня вопрос такой. Вот Софья сказала о том, что токсичность иногда может всплывать, когда в отношениях что-то пошло не так, поломалось и произошла мискоммуникация. Касаемо абьюза, абьюзер всегда таким был? Или, предположим, может возникнуть ситуация, когда там 3 года назад это был один человек, и мы радостно бегали за ручку, а теперь это домашний тиран, который держит в страхе всю семью.
Начнем с того, что токсичными мы все бываем иногда. Например, подустали, плохо себя чувствуем, расстроились.
Вот про что Софья говорит,
да,
в принципе.
То есть это, в принципе, нормально. Я сегодня с утра тоже посмеялась со своим парнем, он меня вез на подкаст, я ему говорю, ты меня загазлайтил. Ты мне сказал, что приехал попозже, чтобы было у меня больше времени собраться. Мы посмеялись над этим, потому что понятно, что это нет. Но под газлайтинг это подходит. Мы все иногда можем где-то поступить токсично и случайно кого-то загазлайтить, не со злого умысла. Манипуляция может быть и неосознанная. И если другой человек ее сможет нам подметить и показать, есть очень большой шанс, что мы тут же это исправим или в следующий раз обратим на это внимание. Если это токсичное поведение, то мы можем попробовать с человеком поговорить, и если оно исправляется, то понимаем, что человек не намеренно это сделал. Но если не исправляется, тогда мы уже начинаем думать, а не абьюзивное ли это отношение, потому что в целом токсичное поведение тоже признак абьюзера. Тогда надо посмотреть повнимательнее, такой звоночек. И совсем другое дело, когда это абьюзер. Абьюзер – это все-таки не человек, который случайно это делает. То есть это не то, что он вот сам не заметил и совершенно случайно решил стать домашним тираном и держать нас в жестких каких-то условиях, и лишить нас возможности общаться с друзьями и полностью взять нашу жизнь под контроль. Это все-таки люди, у которых есть определенные проблемы. Это, во-первых, может быть нарцисс изначально, то есть нарциссические черты личности у человека. Либо это может быть какая-то психологическая травма, что-то не очень хорошее у человека произошло в детстве, у него была какая-то не очень здоровая семья или ситуация из детства не очень здоровая, которая на его психику оказала влияние. Либо, в принципе, это был брошенный ребенок, которым не занимались, и он рос сам по себе, и теперь, когда подрастает, он вот хочет с помощью контроля удержать кого-то рядом с собой. Либо, ну, это человек, у которого были какие-то такие отношения нездоровые в подростковом возрасте и в более взрослом возрасте, что они оставили отпечаток вот этих нездоровых отношений, из которых он теперь исходит, строя свои новые отношения. Ну, конечно, никто не рождается ни абьюзером, ни злодеем. Конечно, все рождаются хорошими, замечательными, добрыми людьми. И человек становится абьюзером не от хорошей жизни и не по своей воле. Вряд ли кому-то захочется, ну, находиться в таких отношениях и условно страдать, если можно не страдать.
Это портрет абьюзера. А мне хочется взглянуть на портрет жертвы. Можно ли сказать, что подверженные абьюзу не могут распознать абьюз, становятся жертвами абьюза люди с каким-то определенным темпераментом, типом личности, или все люди одинаково подвержены вот этим методам, которые разрушают нас?
Все подвержены этому, к сожалению, потому что абьюзеры, они тоже не показывают себя с самого начала. Это не то, что на нас нападает человек, бьет нас по голове дубиной и говорит: «Все, ты идешь в мою пещеру жить». Это, так как человек, возможно, один из вариантов с нарциссическими чертами, он будет очень красиво ухаживать, на руках носить, говорить: «Ты самое-самое-самое». И мы, поверив в то, что это самые лучшие отношения в нашей жизни, в них счастливо запрыгнем. А потом уже начнет нарастать напряжение в этих отношениях. Парочку раз их выясним, поругаемся, может, даже разойдемся, а потом он опять придет с миллионом роз, и произойдет медовый месяц. Он будет такой весь шелковый, прекрасный. И мы опять подумаем: ну, наверное, он на самом деле классный. Это просто вот такой период был. И опять запрыгнем в эти отношения. И этот цикл будет повторяться бесконечно. И люди, которые остаются в этих отношениях, они остаются не потому, что им нравится, когда их обижают и к ним применяют насилие, а потому что вот это воспоминание о том, как было в начале, о том, какой был медовый месяц, оно все время маячит таким сигналом, что он на самом деле хороший. На самом деле это любовь.
А как в голове абьюзера это работает? Он же навряд ли себе формулирует: сейчас я ее окружу вниманием, сейчас все будет классно, хорошо, все, пришло время, значит, потихонечку выедать мозг чайной ложечкой.
Обычно, если вот из самого такого простого и очевидного, это история про привязанность. Есть здоровый тип привязанности, есть тревожный тип привязанности, тревожный избегающий, избегающий.
Расскажите про каждую коротко тогда. Про здоровую понятно, все.
Да, здоровое — это когда все отлично, мы можем спокойно пережить, что человек куда-то ушел, вернулся, там конфликты, все нормально. Тревожный тип — это когда мы постоянно ожидаем, что вот человек условно может куда-то деться, и нам будет без него очень плохо. То есть мы в отношениях, но уже нервничаем, что они закончатся. Если человек куда-то пропал на денек, у нас истерика, у нас паника, и срочно мы готовы пожертвовать всем на свете, только бы он вернулся, вышел на связь и вот как-то нам откликнулся. Есть избегающий тип привязанности – это когда вот человек ушел, и мы про него забыли. Типа, ну, и ушел, и тогда до свидания, я больше о тебе никогда думать и не буду. А если ты вернешься, то мне и не очень-то и надо, я на тебя даже смотреть не буду. То есть избегающий тип привязанности – когда вот, в принципе, мы избегаем формирования этой связи. А есть тревожно избегающий – это когда мы очень хотим в этих отношениях быть, но при этом, когда мы в них, мы так: блин, а зачем мне это вообще надо? Может, он какой-то плохой, может, не надо? А потом он выходит за дверь, и у нас истерика.
Нам надо.
Да, и мы такие: вернись, я все сделаю, только вернись. Он возвращается,
уже плохо.
И абьюзеры – это вот люди с нездоровым типом привязанности, которые сначала очень хотят этих отношений, очень хотят человека туда в эти отношения получить, и изначально они, конечно, думают, что эта любовь тоже будет именно такая, как они ее сейчас показывают. Но потом человек с ними рядом оказывается, и они начинают переживать, что человек куда-то денется. И тогда включаются все неадекватные способы контроля этого человека. То есть надо сделать так, чтобы он не захотел уйти, чтобы он подумал, что он никому не нужен, что его нигде никто не ждет, кроме меня. чтобы у него не было возможности уйти, нет денег, или надо его запугать, чтобы он не хотел уйти, там, бить его, обижать его. То есть мы полностью подавляем волю жертвы, чтобы она не могла никуда уйти. Но при этом в наших же глазах мы можем думать, ну, это не настолько там важный, ценный человек, чтобы я с ним считался, с ним как-то там разговаривал, договаривался, но уйти ему нельзя.
Вот сейчас мы говорим все-таки больше, наверное, про какие-то романтические отношения. Uh-huh. А как проявляется абьюз в работе? То есть как ведет себя начальник-абьюзер? Что происходит в медовый месяц, например, uh-huh. на работе? И что происходит потом?
Ну, если прямо абьюзер с насилием, то, наверное, начальник должен очень плохо себя вести, чтобы быть прямо абьюзером. То есть условно это начальник, который будет оскорблять прямым текстом, говорить, мол, ты там, Кристина Анатольевна, тупица, вообще держу тебя на этой работе, скажи мне спасибо, все ужасное, ты ужасная. То есть должно быть прям очень ярко это видно, чтобы сказать.
Но Кристина Анатольевна как сотрудник ему нужна.
Она ему нужна, но он же не может ей это сказать, потому что получится с ней придется тогда договариваться, а вдруг она уйдет, подумает, что она достойна чего-то лучшего. Нужно сделать так, чтобы Кристина Анатольевна думала, что она реально никому не нужна и реально тупица, и только вот здесь ее держат.
И он будет проявлять это со всеми сотрудниками в компании, или он может выборочно тренироваться?
Абьюзер, конечно, будет на всех это проявлять, но вопрос в том, кто ему позволит. Вот кто позволит, с тем он точно это будет делать. Кто не позволит, с тем он может попробует походить обходными путями, пробовать подкупать вот этими миллионами роз, пока человек не расслабится, не пропустит удар. Или уволит, потому что ему неинтересно вот так.
Угу.
То есть зачем я буду держать такого сотрудника, который там сам себе на уме? Ну и все признаки токсичного поведения. Это обесценивание, это вызывание чувства вины, какие-то вещи, связанные с экономическим насилием. Я вас лишаю премии, потому что вы мне не нравитесь. Вот такое вот дело. А вот если вам не нравится, увольняйтесь. Идите на улицу.
«Дьявол носит Прада».
О, боже.
Помните там?
Мега токсичная.
Да, начальница. То есть это не абьюз, это токсичность.
В случае с «Дьявол носит Прада» это точно токсичность, 100%. А вот насчет абьюза надо подумать. Там она-то подает все эти сигналы вот своим надменным, игнорирующим видом. Но тут вопрос то, что фильм нам показал это... все очень ярко и в каком-то смысле плоско, не хватает деталей. Но если туда добавить детали с тем, что там происходило еще что-то за закрытыми дверями, и это происходило почаще, то, конечно, это будет абьюз стопроцентный.
Как понять, что ты стал жертвой абьюза?
Это сложно, и обычно человек сам, без сторонней помощи, не всегда может разобраться, с чем он столкнулся. В ТикТоке все у нас жертвы абьюза, то есть люди видят абьюз там, где его нет, преувеличивают ситуацию, из-за этого добавляют себе лишних травм, которые могли бы не произойти, не накручивая себя. Первый сигнал, который мы должны всегда заметить в отношениях, это дискомфорт. Если нам почему-то неприятно, мы чувствуем себя небезопасно, некомфортно, вот как-то нам просто вот чешется условно, да, то есть в отношениях вроде с одного взгляда смотришь, и все хорошо, и все нормально, но вот как-то неприятно. Это повод обратить внимание, а что в них происходит. Есть 4 всадника апокалипсиса. Вот мне кажется, надо просто их запомнить и взять их к себе как первый такой красный знак светофора.
Красный флаг.
Да, red flag. Во-первых, это критика. То есть если вас критикуют, это первый всадник апокалипсиса. Второй – это если выражается какое-то презрение. То есть если человек вам показывает, что вы ему где-то неприятны, толстая, некрасивая, несексуальная, недостаточно там какая-то умная, воспитанная и так далее. Если нужно защищаться каким-то образом, то есть нужно защищаться психологически или физически, то есть если необходимо защиту использовать, то это тоже признак того, что происходит что-то не то. И последнее – это игнорирование. Как раз про «Дьявол носит Прада». Если вы видите, что вас игнорируют, ваши слова, просьбы просто не отвечают, не смотрят в вашу сторону, когда вы обращаетесь, то это такой четвертый всадник апокалипсиса. Вот заметили их, что-то идет не так. Идите к подружке и спросите, а что ты не видишь ничего странного в наших отношениях там с Петей? Что ты о них скажешь? И вот спросите подружку. Обычно подружки, они очень внимательно на это смотрят, и они могут сказать, что-то идет не так. И дальше, в идеале, мы идем к специалисту, который нам скажет, с чем мы столкнулись и можно ли с этим что-то сделать. Если нет возможности идти к специалисту, берем дистанцию. То есть от этого человека дистанцируемся и наблюдаем с дистанции. Если это абьюзер, он попробует поскорее сократить эту дистанцию и сделать все неправильные вещи, а не хорошие вещи.
А есть проявления телесные, которые указывают на то, что в отношениях что-то идет не так? Например, человек долго не отвечал на сообщение, написал, у тебя трясутся руки, сердце стучит, наконец-то я дождалась, а то я думала, что с ним что-то плохое произошло.
Нет, нельзя использовать это как сигнал. В когнитивно-поведенческой терапии это является когнитивным искажением, называется эмоциональное обоснование. Я так чувствую, значит, оно так есть. Мы своим чувствам, конечно, должны довериться в плане обратить на них внимание и подумать, а что происходит. Но в целом, как бы партнер может ничего такого не делать для того, чтобы у нас тряслись руки, и мы сидели в закрытой позе. То есть это могут быть какие-то наши старые истории, которые всплыли в этот момент, когда человек нам написал, там пишет «любимый человек», неожиданно в 11 часов вечера мы вспоминаем начальника, который нас вот терроризировал, написывая нам в нерабочее время, и нас сразу трясет. Или это может быть, опять-таки, наша травма в здоровых-нездоровых типах привязанности. Мы, может быть, очень тревожные. И нас может беспокоить, что человек написал, а вдруг он написал, что мы расстаемся, и вот я уже вся трясусь. Поэтому это сигнал для того, чтобы обратить внимание, что происходит, но это явно не признак того, что другой человек что-то сделал такое, чтобы с нами это произошло. Но если мы будем в абьюзивных отношениях, то есть человек что-то делает, то нас, конечно, будет и трясти, и колотить, и всяческие вещи с нами будут происходить, вплоть до заболеваний. Мы понимаем, что жертвами не рождаются и не становятся специально, любой может стать жертвой. Но есть так называемое виктивное поведение, это когда человек из раза в раз становится жертвой. И это поведение связано тоже с психическими особенностями человека. То есть если у человека тоже есть какие-то психические расстройства или особенности, или если человек был в таких отношениях с родителями, то он может войти в такие отношения, потому что они ему кажутся нормальными, и он не понимает, что может быть как-то по-другому. Поэтому если человек находится в этих отношениях первый раз, условно, то мы можем подумать и сделать вывод, что в целом человек случайно там оказался, и надо его поскорее спасать. Но если он из раза в раз вступает в такие отношения, то мы должны понимать, что это какая-то системная история, человек ищет таких отношений, но опять-таки не от хорошей жизни, а от того, что он либо уже был ранее в таких отношениях, и они ему привычны, либо с ним что-то, какая-то его особенность психологическая, психическая. Здоровые люди, кстати, тоже иногда любят такие отношения, потому что они кажутся веселыми. Здоровые отношения
скучные. Они так развлекаются.
Да, скучно в здоровых
отношениях. А значит ли, что абьюзеры, в принципе, ищут тех людей, которые вот склонны к абьюзивным, ну, стать жертвой в абьюзивных отношениях?
Ну, абьюзеры специально их не ищут и вряд ли они их увидят. Но они, естественно, вот как хищник.
Я имею в виду чувствуют, да.
Хищники чувствуют свою жертву. Когда мы говорили про начальника на работе, он применит это на всех. Но если он заметит, что кто-то это позволил, он поймет, о, вот это мое. Вот тут мы сейчас сработаемся.
Отопчусь.
Да. То есть если у нас есть какие-то наши особенности, из которых мы такое пропускаем, то другой человек, скорее всего, выберет нас, а не того человека, который будет защищаться от него. То есть вот если человек нас оскорбляет, мы ему в ответ что-то говорим, или встаем и уходим, или грозим ему пальчиком и делаем очень серьезный вид. А когда он делает так второй раз, мы его потом предупреждаем, говорим, сделаешь так еще раз, и мы с тобой больше не общаемся. И человек делает так еще раз, чтобы проверить наше намерение, и мы тогда с ним не общаемся. Все, мы не жертва абьюзера, не получится у него на нас ехать.
А если любовь?
С абьюзером?
Да.
Это, опять-таки, возвращаемся, медовый месяц, все эти цветочки.
Понятно, но просто вот
знали
вы так
ли
говорите,
мы этого человека?
Да, ну вот, может быть, и знал, может, ты его таким и любишь, но, конечно, тебе не нравится быть жертвой, но при этом, если ты показываешь характер, если ты пытаешься противостоять, есть шанс, что ты станешь ему неинтересный, и он пойдет искать кого-то другого, а ты любишь. Или здесь надо все-таки забыть про привязанность свою? И попробовать начать новую жизнь. Вообще, абьюзеры справятся? Можно вот верить?
Нет, они не справятся, если они не собираются работать с этим. Но обычно они не думают, что проблема в них. Хотелось бы, чтобы они это осознали, заметили и сказали, ладно, я признаю, что я абьюзер, пойду-ка это исправлять. Вот будет классно.
А что их может к этому сподвигнуть?
Партнер, мне кажется.
Любовь тоже какое-то, желание что-то сохранить?
Во-первых,
любовь. Они вообще испытывают, да, такие чувства,
да,
светлые?
Конечно. Любовь может их сподвигнуть. Если человек, ну, с хорошими границами не разрешит им это делать и скажет, придется делать как-то по-другому, он может задуматься, что, ну, а я не умею по-другому, надо бы научиться. Либо это может быть история о том, что человек, да, в отношениях абьюзивный, но во всех остальных сферах он все-таки какого-то ума разума набирается. Тогда вот его эта осознанная часть может ему подсказать, что, блин, а в отношениях-то я тут веду себя не очень хорошо, надо бы этим вопросом заняться, надо почитать, посаморазвиваться.
Любить абьюзера – это немножечко не про любовь, это про зависимость, потому что в этих отношениях нет три главных признака здоровых отношений. По Болби, вот как основной автор этой теории про здоровые отношения, про здоровую привязанность, у него есть три четких критерия того, что в отношениях мы в здоровых находимся. Это то, что мы чувствуем себя в безопасности, мы с этим человеком ничего не боимся, абсолютно можем все что угодно ему прийти, сказать, обсудить, сделать в рамках здорового поведения. То, что мы можем с ним говорить спокойно, открыто, то есть мы разговариваем, мы все обсуждаем, это второй признак. И третий признак, что мы в равной степени друг о друге заботимся. Он заботится обо мне, я забочусь о нем. Мы оба в равной степени вкладываемся. Нет, что мы за кем-то бегаем больше, чем за вторым. Но абьюзерские отношения, они как бы предусматривают, что ни одно из этих правил не будет выполнено. Потому что мы не обсуждаем, потому что какие-то вещи, которые мы скажем, будут использованы против нас, лучше помалкивать. Во-вторых, мы точно не в безопасности с этим человеком, потому что любое наше слово, действие может подвергнуться критике и насилию в том числе. И мы точно не в равной степени друг о друге заботимся. То есть я должна вкладываться в этого человека, а он может позволить не заботиться о моих чувствах, переживаниях. Поэтому если кто-то в отношениях с абьюзером, держатся они там не из-за любви, а из-за зависимости. То есть это их уже держит, их когнитивные искажения, их собственное нарушение привязанности. Надо бы с этим разбираться.
Маруся спросила, а если это любовь? А у меня такой вопрос. А если это отношения детско-родительские, когда ты не можешь на равных противостоять своему абьюзеру? Ну, мне трудно представить ситуацию, когда ребенок в ответ на оскорбление может что-то сказать, может оскорбить в ответ или может, я не знаю, ввязаться в драку, еще что-то. И, в принципе, нет варианта сбежать, например, если тебе нет 18 лет, ты не можешь уехать, ты не можешь съехать в отдельное жилье. Что делать в таком случае?
У меня в практике такие были случаи. Первое, что мы делаем, мы говорим такому ребенку: на первом месте безопасность. Отстаивание границ-то классно, но если ты сейчас не в безопасности, не надо их отстаивать вот сейчас. Просто, ну, будь в курсе, что это нездоровая ситуация, и как бы хотя бы психологически для себя не пропусти этот удар внутрь себя, что это про тебя история. Да? То есть история не про тебя. Оставайся в безопасности. Если опасно говорить, не говори. Если опасно быть физически, попытайся куда-то уйти, чтобы не быть рядом физически. То есть делать какие-то такие вещи для безопасности. А на втором месте всегда выбирать здоровое поведение. То есть как бы ни вел себя родитель, мы реагируем здоровым образом. Если мы можем защищать границы, мы их защищаем. Если родитель требует от нас вещей, которые мы не хотим делать, мы их не делаем. То есть мы выбираем здоровые вещи. Потому что родитель с нами до поры до времени, а потом мы от него уйдем. И если мы от него уйдем с багажом того, что мы привыкли, того, что мы не защищались, выполняли все, что он хотел, то мы выйдем вот с этим навыком. То есть мы его уже наработали, закрепили. И нам потом это расхлебывать очень долго. А если мы вот жили в этой токсичной атмосфере, но старались сохранять свою психику, старались делать правильные вещи, то вопреки всей этой истории с родителем, мы выйдем оттуда более сохранным человеком, готовым к здоровым отношениям. И третье, если это история про опасность, то обязательно нужно ребенка проинформировать насчет того, как он может с этой опасностью справиться. Дать ему номера телефонов, служб доверия, попросить подключить к этой истории других родственников, более безопасных, которые могли бы за этого ребенка заступиться. То есть не оставлять его в опасности. Это вопрос взрослых. Взрослые должны его защитить.
В продолжении темы токсичных и абьюзивных отношений послушаем историю Аси Евдокимовой. Ей 20 лет, она студентка МГУ и сценарист. Ася сама прошла через токсичные отношения и все еще оправляется от них, пытаясь восстановить доверие к миру.
Я думаю, что человеку сложно самому заметить, что он оказался в токсичных отношениях или в токсичном окружении. Возможно, в токсичном окружении ему заметить это проще, потому что людей много, и он в гораздо большем объеме чувствует это какое-то негативное, неправильное отношение, которого не должно быть, негативное влияние, которого, по идее, он стремится избегать в другом окружении. На моем примере я не знала, что я нахожусь в токсичных отношениях до той поры, пока мне об этом не сказали. И когда мне об этом сказали, я была удивлена, потому что мне искренне казалось, что человек, с которым я была близка долгое время, просто, ну, замечательный, но с какими-то своими трудностями. А у всех есть трудности, естественно. И я говорила себе, что я должна быть терпеливой, я говорила, что я должна быть понимающей, потому что человек прошел через негативный опыт, его бросали, я должна быть более вовлеченной, нежной, заботливой, а я не должна. Естественно, в любых отношениях взаимопонимание, взаимоподдержка и уважение к опыту, особенно травмирующему, должно быть. Но не тогда, когда этот опыт оборачивается против одного из участников какой-то социальной связки. Это неправильно. Когда такое происходит, отношения нужно покидать. Я считаю себя достаточно сильной, но прошло уже, наверное, 3 года с тех пор, как я вышла из этих отношений, а я до сих пор от них не оправилась. Сейчас намного легче, потому что я хожу к психологу, я стараюсь заниматься рефлексацией, я общаюсь с людьми, которые не вредят моему психическому здоровью. И в целом я позволяю себе заботиться так, как я не могла бы себе позволить 3 года назад как раз. Сейчас моя главная проблема, связанная с этим опытом, это отсутствие доверия к окружающему миру. Тогда я была уверена, что человек за мной следит, что любой, кто добавляется ко мне в соцсетях, это его фейк или что-то наподобие того.
Ну вот, кажется, мы как раз проговорили, да, вот этот путь, когда ты сначала оправдываешь, не понимаешь, тебе говорят, но ты не очень прислушиваешься, а потом как-то уже хочется прислушаться. Вот мы услышали, что Ася все-таки не до конца вышла из этих отношений, хотя прошло время. Почему? Почему так укореняется жертва в абьюзивных отношениях? И почему вот эти вот еще фантомные какие-то боли возникают, когда кажется, что уже все закончено и надо начать новую жизнь?
Это как раз та история, что мы сейчас проговорили про подростка или про ребенка, который, если находится в таких отношениях, может выбраться из них уже травмированным, как бы с негативными вот этими сценариями, которые понесет дальше. И люди, которые были в токсичных отношениях или абьюзивных отношениях, обычно выходят оттуда с ПТСР. То есть это уже посттравматическое стрессовое расстройство. Потому что отношения — это очень такой интимный момент, интимный процесс, когда мы очень близко подпускаем человека во всех смыслах. Мы ему доверяемся, мы ему открываемся, мы рядом с ним уязвимы, и мы ему доверяем во многих вещах. То есть мы считаем, что это как бы отражение нас самих, его поведение к нам. И выходя из этих отношений, мы буквально можем потерять эти знания о себе, потерять понимание, кто мы, как с нами можно, как с нами нельзя, где наши границы находятся. И поэтому, выходя из таких отношений с определенной травмой, придется потратить немало времени на то, чтобы потом восстановиться. И лучше выходить из этих отношений на первых стадиях, когда мы только заметили, потому что стадии в целом есть 3. Есть стадия недоверия, когда мы начинаем оправдывать другого человека, когда мы начинаем говорить, ну нет, он не специально, вот как Ася описала как раз тот пример, где она думала, что ему нужна поддержка. Это ему просто плохо, это он просто вот сейчас в тяжелом периоде, он эти вещи говорит неосознанно, я должна его поддержать. Ну, ситуации такие бывают, естественно, когда человеку плохо, и он, ну, не со зла, не специально, но делает какие-то гадости, пакости. И поддержка – это классно и правильно, и хорошо, но кроме поддержки должны быть изменения. То есть мы человека поддерживаем, но требуем от него этих изменений. Мы требуем получать какую-то помощь, что-то менять. И если человек это делает, то мы понимаем, да, это просто период, он пройдет, все будет хорошо. Но если человек ничего не меняет и только вот требует этой поддержки, то это тот самый первый звоночек, что мы находимся на первой стадии, на стадии недоверия. Мы начали уже другого человека пропускать в свои границы. Мы ими поступаемся ради него. Потом будет вторая стадия, это стадия сомнения, когда я действительно начну думать, что так со мной можно, наверное, я все-таки это заслужила, наверное, он прав в тех вещах, которые он говорит или делает по отношению ко мне. И третья стадия, это, собственно, уже все, потеря опоры, когда мы на этой стадии реально начинаем думать, что с нами что-то не так, и ну, решений не существует. Если мы выходим уже на третьей стадии, то, конечно, понадобится достаточно длинное время, чтобы потом вернуть свое «я», вернуть свои границы и научиться заново отношениям. Поэтому вот эти первые звоночки Ася, к сожалению, пропустила, мне очень жаль, и по ее голосу слышно, что даже вспоминать это тяжело. И у нее была стадия с паранойей, которая тоже характерна людям в токсичных отношениях, что он может там за ней следить, с помощью других аккаунтов за ней наблюдать. И я надеюсь, у нее все будет хорошо. И в новых отношениях она будет помнить, что поддержка требует все-таки еще плюсом изменений, а не только вливания в человека заботы.
Ася продолжает свой рассказ и говорит о последствиях выхода из абьюзивных отношений.
Мне очень жаль, что есть люди, которые проходили через гораздо более тяжелый опыт с токсичными отношениями, чем я. Потому что на меня это влияло только как удушающее внимание, постоянное ощущение преследования, неспособность почувствовать себя одной, самостоятельной, наедине со своими эмоциями и мыслями, ощущение постоянной слежки. У кого-то все бывает намного сложнее и намного тяжелее. Поэтому мне искренне жаль этих людей. Я надеюсь, что они смогут преодолеть это ужасное обстоятельство, если можно так выразиться. Главное, чтобы в обществе всегда был человек, который скажет, что ваши отношения, ну, мне кажется, не очень хорошими, и мог объяснить, почему ему это так кажется. Не нужно навязывать идею того, что вот твой партнер, я считаю, он полный абьюзер, потому что не всегда это правда, во-первых. А во-вторых, такую информацию нужно преподносить очень осторожно и доходчиво, чтобы человек не захотел рефлекторно защитить своего партнера, объяснив: «Да нет, это же у него свои проблемы, у него свои травмы, я все понимаю, я буду его спасательным кругом». Не нужно быть спасательным кругом. Синдром спасателя — это не здорово, это неправильно, и это не совсем здоровый механизм взаимодействия между двумя людьми. Поэтому у нас есть деление типов привязанности, есть как раз проработка этих типов привязанности, и поэтому не все они являются здоровыми. Например, я из-за этого опыта обладаю избегающий тревожным типом привязанности. Вроде это называется так. Не думаю, что я стала абьюзером на почве этих травм. Не думаю, что я являюсь абьюзером для своих окружающих. Я надеюсь, что это не так. Но, конечно, из-за подобного опыта доверять людям сложнее. И в моем случае это проявляется так, что если я чувствую, что кто-то пытается слишком навязчиво залезть ко мне в голову, влезть в мое пространство, что кто-то слишком сильно хочет со мной общаться, даже если это не так, и это просто какой-то интерес. Я очень тонко это чувствую, и я ощущаю опасность, от которой, естественно, хочу защититься, и иногда я это делаю достаточно грубо, к сожалению. Мне очень жаль, если это происходит, и потом я сильно себя за это виню, но если я чувствую, что на меня нападают, как бы это ни было выражено, я всегда буду себя защищать, потому что в той ситуации меня не защищал никто, и теперь у меня нет никого, кто бы это сделал лучше, чем я.
Ну вот важный вопрос подняла Ася. Может ли жертва абьюза стать сама абьюзером?
Да, жертва абьюза может стать абьюзом, потому что она научится этим вещам, потому что ей покажется, что это и есть тип отношений, который она знает, который она знает, как происходит. И люди, которые были в абьюзивных отношениях, из страха, из недоверия тоже могут начать контролировать своих партнеров, тоже начинать использовать разные токсичные приемы. Просто потому что они этому научились, и теперь из-за своих собственных переживаний они могут таким образом поступать с другими людьми. И Ася сказала, что, во-первых, это защита границ. То есть мы учимся заново защищать границы, отказываемся от вот этого синдрома спасателя. Мы его не практикуем, а для этого мы напоминаем себе, что когда мы спасаем другого человека, мы ему лучше не делаем, что мы его в этот момент можем научить очень плохим вещам и не дать ему научиться очень хорошим вещам. Поэтому вместо того, чтобы спасать, мы просто остаемся рядом, вот как любящая девушка. Просто готовы там выслушать, обнять, налить чаечек. Но в остальном мы помогаем другому человеку самому пройти этот период. И еще Ася подняла тоже такой вопрос о том, что есть люди, у которых это еще серьезней. Mm-hmm. О том, что это бывает еще серьезней. Да, бывает еще серьезней, бывают еще тяжелее вещи, но если у вас там первая стадия только, да, когда вы начинаете подозревать, что что-то не так, это уже достаточно, чтобы получить помощь и поддержку, и затем, чтобы пойти к друзьям поплакать в плечо, и затем, чтобы самой себя пожалеть. То есть это уже повод понять, что вы достойны помощи и поддержки. Не нужно, чтобы становилось все очень страшно и ужасно для того, чтобы о себе позаботиться, для того, чтобы себе посострадать.
Давайте добьем тему «Я абьюзер». Мне кажется, это важно, потому что кто-то из наших слушателей, возможно, задумался, не является ли он сам токсичным человеком в отношениях или абьюзером, или газлайтит периодически, но методично окружающих. Как понять, что ты сам причиняешь вот эту боль, ты сам являешься источником тревожности, да, переживаний и плохого настроения для других людей? Что нам внутри должно сигнализировать о том, что ты идешь в сторону абьюза?
Во-первых, поменьше смотреть ТикТоки. Так хочется сказать. Недавно мы прислали мем на этот счет, где два котика разговаривают, и один котик говорит: «Извини, если я нарушаю твои границы, но не могла бы ты, пожалуйста, поставить чайник?» Говорит, это пассивная агрессия. Ты вот сейчас, делая вид, что ты заботишься обо мне, на самом деле применяешь ко мне агрессию. И второй котик, он уже просто такой говорит, когда мы уже поставим чайник, мы 2 часа не можем поставить чайник. То есть это вот как раз такая история, что ред флаги — это правильно, хорошо их знать, хорошо понимать, как выглядят здоровые отношения, нездоровые отношения, хорошо понимать, что для нас лично приемлемо, неприемлемо в отношениях, какие у нас есть ценности. Но важно не переходить определенную грань. Когда мы начинаем излишне диагностировать, когда мы начинаем излишне использовать психологические термины и разные теории, то это получается уже токсичная психология. То есть мы приходим и другого человека начинаем задавливать, и сами себя задавливаем. И тем самым мы как раз и создаем те самые токсичные отношения. Если вы вдруг замечаете токсичные отношения, то и со стороны другого человека это дискомфорт, ему неприятно, и вам самим неприятно. Никому не приятно быть насильником, никому не приятно быть токсиком. Если вы вдруг абьюзер, вы это тоже заметите, потому что в ваших отношениях есть определенное напряжение, что человек вам не все рассказывает, что какие-то вещи он умалчивает. Вы банально там можете у него спросить, а что ты сейчас чувствуешь? И заметите, что он вот как-то слова подбирает специально, что он какие-то вещи опускает, вы потом от кого-то узнаете, что у него в жизни что-то происходит, и он о чем-то переживает. То есть вот человек от вас информацию утаивает, задумайтесь, а что вы такое там делаете в отношениях, что ему тяжело с вами разговаривать. Во-вторых, если человек буквально от вас как-то там физически защищается, дистанцируется, что он там буквально где-то там запирается в комнате, чтобы побыть подальше от вас, это тоже вопрос. А что вы такое в отношениях делаете, что ему рядом с вами небезопасно и некомфортно? И тот же самый признак про заботу друг о друге. Если вы видите, что ваш партнер больше вам дает, то есть он вокруг вас там суетится, а вы как царевна сидите или
и
царь.
Всеми довольна. Да.
Да, и такие, ну, пускай он меня еще удивляет, пускай он еще больше на меня там тратит времени, ресурсов. То, ну, задумайтесь, кто вы в этих отношениях.
Как помочь человеку, близкому твоему, если это твой друг, и ты видишь, что в его отношениях что-то идет не так, и он это не видит, и как его поддержать таким образом, чтобы не спугнуть, и при этом, чтобы не стать самим лишним человеком в этих отношениях. Потому что зачастую бывает так, что друг пытается открыть глаза другому на то, что что-то идет не так, и в итоге из жизни удаляется не абьюзер, а этот самый друг. Как здесь быть, какие слова правильные подобрать и что делать вообще?
Очень сложная и неблагодарная задача, и есть очень большая вероятность, что ничего не получится, если особенно сделать это неправильно. То есть говорить человеку бесполезно, особенно если он все еще в отношениях с этим человеком, и он там с ним живет или часто видится. То есть слова не пробьются, а даже если пробьются сейчас, он вечером с ним встретится, и второй человек скажет, больше не общайся с этой подругой, она тебя накручивает. Это у нас проблема из-за того, что ты вот с такими подругами общаешься, и потом выдумываешь, чего нет. Поэтому если мы хотим все-таки помочь такому человеку, мы должны для начала его дистанцировать. Там, утащить его на дачу на недельку, желательно с плохой связью, чтобы не было возможности там партнеру этому звонить. Либо, если это наш родственник, забрать его к себе домой, сказать под предлогом, ой, а мне тут очень нужно сделать ремонт, пожалуйста, там, поживи со мной, сделай ремонт. То есть нам нужно создать дистанцию. Когда есть хотя бы дистанция на какое-то время, эти разговоры могут пробиться. То есть мы можем человеку раз подчеркнуть какие-то вещи, два подчеркнуть вещи, три подчеркнуть, и до него действительно может что-то пробиться, и он может сам понять, что ему как-то плохо в этих отношениях. Но пока этой дистанции нет от абьюзера, разговоры могут казаться бесполезными, и, как Соня правильно подметила, могут просто вычеркнуть этого человека из жизни скорее, чем абьюзера. Поэтому если хочется помочь, а, дистанцироваться, б, рассказывать другому человеку не про его ситуацию, а в целом про существование таких отношений, мол, знаешь, там Ксюша, а вот есть такие абьюзивные отношения, токсичные отношения, у них вот такие признаки.
Можно дать послушать наш выпуск.
Да. Да, просто сказать, ой, а мне так понравилось, послушай, вот, интересно. И человек, он сам должен это осознать. То есть у него эта информация будет, он сможет ей воспользоваться. Но если мы ее попробуем сказать как оценку, что ты видела, что у тебя за отношения, да он же абьюзер, то она начнет защищаться. И третье, что мы можем сделать, это психологические различные практики. Можем книжечку подарить, это как бы в рамках, опять-таки, информирования. Можем с собой отвести куда-нибудь на психологическую практику. Если человек не против, то есть заставлять его не надо. Психолог может найти подход и донести эту информацию так, чтобы это не было воспринято сопротивлением.
А я все токсикам хочу помочь. Вот если ты все-таки понял, что причиняешь дискомфорт и хочешь исправиться, хочешь стать лучше, что нужно тоже сделать?
Придется меняться.
Как? Что надо сделать?
Мы смотрим, собственно, с чем мы столкнулись, осознаем это, признаем это, говорим, да, я токсик, окей, я готова с этим разобраться, то есть я готова с этим работать. И мы выясняем, а в чем причина моей токсичности. Угу. Это история в том, что я была в таких отношениях, и они на меня до сих пор влияют. Это история о том, как со мной родители обращались. Это история о том, что у меня не сформировалась здоровая привязанность. Это история, что я, в принципе, не, просто не знаю, как выглядят здоровые отношения и действую наобум. То есть, когда я выясню, с чем я столкнулась, тогда я смогу это исправить. Если это история про родителей, ну, ее придется прорабатывать. Если это история про прошлые отношения, с ними придется поработать, осознать их, отпустить и научиться здоровым отношениям. Если мы просто не знаем, как выглядят здоровые отношения, берем книжечки, курсы, слушаем подкасты, то есть все это информирование получаем. Ну, и в конце концов разговариваем со своим партнером. Прямо, честно говорим ему, дорогой, кажется, я токсик. Можешь просто со мной это вот обсудить. Ты в безопасности, я в безопасности, мы друг друга не бросаем, все хорошо. Давай просто вот постараемся сделать отношения лучше. И с другим человеком, со своим партнером, собственно, это проговорить и попросить его помогать. Говорить, что обрати внимание, что ты сейчас делаешь, а давай попробуем по-другому. И это то, что может помочь.
О том, что делать с точки зрения закона, если оказался в абьюзивных отношениях или столкнулся с домашним насилием, рассказывает Юлия Мухина, адвокат, автор телеграм-канала «На мушке».
В первую очередь необходимо признать саму проблему абьюзивных отношений, домашнего насилия. И после того, как человек осознал, что он находится в этой сложной ситуации, он должен понять, к кому он может обратиться за помощью и поддержкой. Это могут быть близкие люди, знакомые, друзья, кому вы можете рассказать эту ситуацию. Либо это могут быть специальные кризисные центры, некоммерческие организации, которые специально созданы для помощи тем, кто оказался в абьюзивных отношениях. Также необходимо обеспечить безопасность тому человеку, который находится под влиянием абьюзера. Что предпринять в первую очередь? Во-первых, нужно всегда иметь план для того, чтобы уйти, то есть знать, куда уйти, к кому уйти, оставить каким-то знакомым или иным доверенным лицам, друзьям, родственникам вещи первой необходимости, а также документы, с которыми вы пойдете в тот же самый кризисный центр и какой-то период времени будете там находиться. Также со временем обязательно нужно фиксировать все те проявления абьюза, которые есть. Это могут быть как аудио, видеозаписи, также это могут быть разные документы, как медицинского характера, так и иные документы, которые подтверждают, что к вам применяется абьюз. Кроме того, вам обязательно необходимо обратиться в полицию и зафиксировать факт нанесения вам вреда, как физического, это могут быть побои, причинение телесных повреждений, так и психологического, это может быть давление, экономическое насилие. И все эти моменты обязательно нужно фиксировать для того, чтобы впоследствии иметь возможность привлечь абьюзера к ответственности. Для себя нужно четко решить, как вы будете действовать. В кризисных центрах и в специализированных организациях, которые помогают людям, оказавшимся в абьюзивных отношениях, вам дадут четкий алгоритм действий того, как стоит действовать дальше. И именно этим алгоритмами стоит руководствоваться. То есть сначала нужно будет обеспечить безопасность себе, далее нужно будет зафиксировать все те проявления абьюзивных отношений, которые были, если вы ранее не собирали эти документы, и обратиться в соответствующие компетентные органы для того, чтобы привлечь абьюзера к ответственности. Помните, что вы не одни, и вы всегда можете обратиться за помощью в кризисные центры, которые осуществляют помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Отлично все сказано, и здесь хочется с психологической стороны добавить, что даже если кажется, что обращаться в полицию бесполезно или куда-то обращаться это как-то излишне, стоит это сделать хотя бы из того, что мы так закрепляем у себя поведение актора, поведение вот человека, который не является жертвой, который поступает здоровым образом. И в нас это вырабатывает именно наше поведение и привычку защищать свои границы.
Я вот как раз хотела спросить, насколько это не тяжело для человека, который и так, в принципе, находится под прессом, еще и совершать такие действия, идти кому-то про это рассказывать и еще подкреплять документами, свидетельствами. Мне кажется, это тоже такой вот, в принципе, волевой шаг. К этому тоже надо как-то созреть и быть готовым.
Но если человек уже длительное время, он уже на третьей стадии таких отношений, то ему будет действительно очень тяжело, и обычно самостоятельно уже выбраться довольно сложно. Понадобится чья-то помощь. И если все-таки у человека получилось осознать, что он сейчас находится в абьюзивных отношениях, очень длительных абьюзивных отношениях, и выбираться из них сложновато, то первым делом позвонить именно в поддержку, в помощь или буквально уехать вот в центр помощи женщинам и переждать там какое-то время, а потом уже с помощью других людей предпринять следующие шаги. Но если получилось заметить это раньше и еще есть энергии и силы, то брать руки в ноги, бежать к подружкам, к мамам, уезжать от этого человека и уже оттуда начинать действовать более безопасным образом. Все-таки, если есть возможность не фиксировать в моменте какие-то побои или обиды, то не стоит. То есть на первом месте безопасность.
Мы в начале выпуска говорили о популяризации в массовом сознании и терминов и абьюза, и токсичности, и газлайтинга. И с одной стороны, это превращает все это в такую мешанину. С другой стороны, на мой взгляд, есть и положительная сторона, потому что вместе с тем, что мы стали много говорить об этих проявлениях, мы также стали говорить о приоритете на себя, о расставлении личных границ, о бережном отношении к себе в первую очередь. И вот как раз про личные границы хочется поговорить подробнее уже в завершении выпуска, как их расставить таким образом, чтобы чувствовать себя комфортно.
Мне нравится, что сейчас говорят много об абьюзе, о токсичных отношениях, о ред-флагах, даже если это иногда перегибает палку. Как известно, маятник, он качает сначала в одну сторону, потом в другую сторону, и вот в какой-то момент, глядишь, мы окажемся где-то посерединке, в здоровом моменте. То есть сначала никто ничего не понимал об этом, не знал и считал, что нормальное проявление любви. Теперь все слишком преувеличивают иногда и донимают своих партнеров. И в какой-то момент это все-таки окажется посерединке, и у нас будет больше пар в здоровых отношениях, и люди все-таки поймут, что это такое, и смогут и сами защитить себя, и помочь своим партнерам построить здоровые отношения. Личные границы – это вот одна из основных частей того, чтобы здоровые отношения существовали, для того, чтобы абьюзинг не происходил. Он происходит именно потому, что мы позволяем человеку пройти через наши личные границы, мы ему что-то разрешили. И тогда эти отношения начали закручиваться, и этот абьюзер начал на нас действовать. То есть мы можем, вот как говорили, из любви изменить этого человека. То есть он может захотеть измениться, потому что нас полюбит и вот захочет ради нас что-то сделать. Но мы это можем сделать, только защищая свои границы, только четко говоря «нет». Он на нас руку поднимает, мы говорим «нет, если ты вот сейчас только подумаешь об этом, в эту сторону, ты меня никогда не увидишь, и это стопроцентно. Ни одного процента, что что-то можно будет сделать после». И человеку тогда придется остановиться и придется это не сделать. Либо если мы увидим, что он все равно собирается это сделать, мы со стопроцентной вероятностью от него уходим, и этот вопрос закрывается для нас. Все, мы в этих отношениях не будем. Если человек там нам один раз сказал, ты глупая, что ты тут выдумываешь? Ты там себе сама себе эту проблему придумала. Мы сразу говорим, так, стоп. Что это ты тут мне оценки раздаешь, что я себе придумала, не придумала? Мои эмоции имею право. Вот я так чувствую. Либо поддерживай, либо кивай головой, либо не слушай. То есть мы даем человеку отпор, и у него появляется мотив, почему он должен поступить как-то по-другому, почему он должен узнать другую стратегию. Если мы не даем этот отпор, у него нет никакого мотива, нет никакого побуждения вообще пересмотреть свое поведение и сделать как-то иначе. Ну и в конце концов, если человек не хочет меняться, значит, нам с ним не по пути, мы в этих отношениях не окажемся. Но для этого нужно защищать личные границы.
Ольга уже была гостью нашего подкаста и отвечала на наш финальный вопрос. Сегодня он будет немножко более фирменным, соответствующим теме выпуска. Как жить жизнь так, чтобы не попадать в токсичные отношения?
Всегда руководствоваться тремя принципами. Обо всем говорить, сохранять безопасность для себя и для другого человека и в равной степени друг о друге заботиться. И тогда будет любовь, мир и здоровые отношения.
Аминь.
Класс. Спасибо большое, Ольга.
Спасибо вам.
Это был 12-й выпуск 2-го сезона экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока!
Пока-пока!